понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Радио Крым Реалии в прямом эфире. Слушайте нас на частоте 549 кГц в вашем автомобиле. Переведите приемник из положения FM в положение AM. И на средних волнах каждый вечер и каждое утро вы можете слушать Радио Крым Реалии, правду о Крыме и для крымчан. С вами Александр Янковский. Можете позвонить нам в студию по телефону, рассказать о том, чем вы живете сегодня и что вас интересует, и предложить новые темы для радиопрограмм. Телефон бесплатный, звонки по этому номеру телефона бесплатный для крымчан. 8 800 10 06 926. Также смотрите трансляцию наших радиопрограмм в сети интернет на сайте Крым Реалии. Ну а теперь о том, о чем мы будем говорить сегодня.
Прямой эфир.
Итак, за последние две недели в Российской Федерации, естественно, на федеральных каналах НТВ и «Россия-1» показали фильмы о личной жизни лидера партии «Народной свободы» Парнас Михаила Касьянова и анонс фильма с разоблачением оппозиционера Алексея Навального, ни много ни мало, в качестве агента британской и американской разведки. Полный фильм о Навальном покажут на российском телевидении в среду. А в фильме о Касьянове федеральный канал не гнушался использовать кадры, снятые скрытой камерой. А в анонсе фильма о Навальном присутствовали фрагменты якобы личной переписки политика и комментарии сомнительных экспертов. О чем свидетельствуют эти фильмы и зачем Кремлю использовать такие грязные методы, будем обсуждать в нашем сегодняшнем эфире. А пока предлагаю послушать короткий сюжет наших корреспондентов об этих компрометирующих видео.
Репортаж.
В начале апреля российский телеканал НТВ показал документальный фильм «Касьянов день», посвященный политической деятельности и личной жизни лидера оппозиционной партии «Народной свободы» Парнас и экс-премьер-министра России Михаила Касьянова. В основе программы лежат видеоматериалы, снятые скрытой камерой, в которых показана якобы интимная связь самого Касьянова с членом Федерального политического совета Парнас Натальей Пелевиной, а также прослушка их разговоров. В ходе съемки Касьянов рассказывает о недавно приобретенном пентхаусе в Нью-Йорке и возможной эмиграции в Великобританию. Также оппозиционер оправдывает действия своих друзей-бизнесменов, разбогатевших в 90-е.
У них деньги, которые они получили в результате трансформации российской экономики. Я считаю, что
там
ничего не
воровано не было, да?
Уворовано?
Да.
Нет, ничего не было.
Нет.
Что значит уворовано? Было куплено за 5 копеек.
Информация.
5 копеек, а проб за 5 рублей. Да, это я не воровал. Если так, то я сам тоже вор.
Также в фильме НТВ Касьянов задается вопросами о том, как сконструировать фронт против Алексея Навального. А Пелевина в ответ обзывает сторонников оппозиционера ничтожными людьми. В негативном свете упоминается и депутат Парнаса Илья Яшин. После выхода фильма на экраны Наталья Пелевина приостановила свое членство в политсовете Парнас и обещала подать в суд на НТВ. Михаил Касьянов, в свою очередь, в суд подавать не собирается. По его словам, это пустая трата времени и средств. Еще один скандальный фильм под названием «Эффект Браудера» выйдет сегодня на телеканале «Россия-1». 10 апреля канал проанонсировал программу, в которой якобы раскрываются связи еще одного российского оппозиционера Алексея Навального с ЦРУ и британской разведкой МИ-6.
Если кратко, то Браудер давал задания Навальному, а тот за деньги большие, как агент, задания исполнял. Вообще узнавать такое противно. В некоторой степени подрывает веру в человечество, но вместе с тем и от иллюзий иногда полезно избавляться.
В фильме расскажут, как Уильям Браудер, будучи агентом ЦРУ в рамках операции «Дрожь» по развалу СССР и России, завербовал Навального в качестве тайного агента. После анонса фильма сам Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на телеканал его ведущего Дмитрия Киселева и журналиста Евгения Попова. Оппозиционер намерен требовать возбуждения уголовного дела о клевете за эффект Браудера. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Ну вот, два оппозиционера попали в поле зрения внимания, пристального внимания, достаточно влиятельных российских средств массовой информации, федеральных телеканалов. Это и Алексей Навальный, и Михаил Касьянов. Эти два политика не являются сторонниками одной политической партии, одной политической силы, но как-то вот так совпало, что критические материалы или компрометирующие материалы, такие некрасивые материалы, появились практически одновременно и про одного, и про другого. Насколько это случайно, мы сейчас в этой студии будем говорить с Валерием Соловьем, российским политологом, профессором Московского государственного института международных отношений. Добрый вечер, Валерий Дмитриевич.
Добрый вечер.
Валерий Дмитриевич, ну вот можно ли говорить, давайте так вообще, на ваш взгляд, почему такие материалы против Навального и Касьянова появились именно сейчас? Есть ли какая-то хотя бы формальный повод, почему эти материалы появились сейчас?
Ну, судя по качеству этих материалов, они делались весьма поспешно. И причина, конечно же, есть. Это на самом деле борьба за повестку дня. Необходимо вытеснить скандальную информацию о Панаме, о панамских бумагах. Не менее, а даже, возможно, более скандальная информация о Касьянове и о Навальном. И о том, что поскольку граждан России не очень интересует панамская история, только одна четверть вообще ее как-то интересуется, то можно предложить вот другие скандалы, которые будут больше занимать внутреннюю российскую аудиторию. Это одна причина. И вторая, оппозиция показывает, что с ней будут бороться, если потребуется, без всяких ограничений, без пощады. Ну, пока без моральных ограничений, я бы так это назвал.
А, Валерий Дмитриевич, вот вы говорите, что российскому телезрителю, вообще российскому обывателю не очень интересными показались вот эти все панамские скандалы, связанные с офшорами, в том числе среди которых были задействованы там друзья Путина, значит, их подозревают в использовании этих офшоров. Ну, почему, если это показалось неинтересным российскому обывателю, зачем это надо было перебивать вот такими вот материалами, которые появились против Касьянова и против Навального?
Знаете, если оставить информационную пустоту, да, пространство открытым, то информация об офшорах будет, несомненно, распространяться. Ну, это значит предложить более сильную эмоциональную доминанту. Более сильную эмоциональную — это означает только скандальную доминанту. И в эту доминанту как раз фильм о Навальном и фильм о Касьянове очень хорошо вписывается. Ну и в конце концов из фильма о Навальном можно даже сделать некоторые выводы, да, там, допустим, потребовать или начать требовать, чтобы ФСБ начала проверку. Вот. Ну что, скандал будет развиваться.
То есть вы не думаете, что это вот прошло так как бы разовый такой вброс, да, или просто такой разовая подача материалов, и потом об этом все забудут? Это может быть какое-то многосерийное кино?
Это кино в кавычках, да. Кино об оппозиции в целом, да, безусловно.
Валерий Дмитриевич, смотрите, тогда вот мне не совсем понятно, да, можно ли говорить вообще о независимой журналистской работе вот на этих федеральных каналах, что эти материалы просто, может быть, появились там, знаете, как вот результат журналистской работы журналистов-расследователей, а то, что они так появились, ну, просто так совпало, что в одно время на разных каналах и просто про разных российских политических деятелей?
Ну, в данном случае я бы при даже самом мягком и доброжелательном отношении к этим каналам не решился бы назвать их работу журналистским расследованием. Вот. Понятно, что здесь торчат уши политического или околополитического заказа, но, в принципе, даже на этих каналах возможно, тем не менее, относительно независимые журналистские расследования, если речь не идет о российской политике. Я полагаю, что это вполне возможно, и такие примеры были.
Но вряд ли стоит... Ну, можно ли ожидать там таких же разоблачительных материалов, я не знаю, про губернаторов областей, про министров Российской Федерации и так далее?
Знаете, представьте себе, можно, если губернатора хотят снять.
Ага,
можно, я губернаторе говорю, если будет политическое решение, да, политическая подоплека, то можно ожидать беспристрастных и очень критичных материалов и о губернаторах, и о министрах.
Хорошо, Валерий Дмитриевич, а как вы думаете, на какую вообще реакцию рассчитывали изготовители вот этих видео, которые были сняты и показаны про Навального и про Касьянова?
Ну, если они рассчитывали на то, что общество настолько ошеломлено уже в России, дезориентировано, что оно готово проглотить любую дезинформацию, а, скажем, в истории с Навальным совершенно очевидно, что речь идет о дезинформации. Ну, уж больно все низкого качества. И, кстати, вот низкое качество указывает и на то, что а, торопились, б, и на то, что волнуются. А причем вы... причины волнения мне лично не очень понятны. Такое ощущение, что... там, телевизионщики, я не знаю, какая-то часть власти боится чего-то, какой-то угрозы, но не очень понятно, откуда эта угроза исходит.
А вот давайте мы сейчас, Валерий Дмитриевич, давайте мы сейчас послушаем нашего радиослушателя, который, вот мы поймем вообще его отношение к этим материалам. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Александр, я из Ростова-на-Дону.
Да, Александр, слушаем вас.
Вот я являюсь гражданским активистом оппозиции, не принадлежу никакой партии. Участвовал во всех протестных мероприятиях 2011-2019 года. В местных ростовских протестных мероприятиях, а также ездил в Москву на все болотные и тому подобное. И никаких западных денег в оппозиции я не обнаружил. Мне кажется, что все, что говорят по телевизору, все, что показывает ВГТРК, НТВ и все остальные журналисты Путина, я их даже журналистами с трудом называю, это просто подлая смонтированная чернуха, потому что когда деньги где-либо присутствуют, на эти деньги всегда выполняется работа. Но никакой работы, которая могла бы выполнена быть на деньги, я не нашел. Например, информацию о всех митингах и протестах я сам лично искал в соцсетях, и причем искал с трудом через блокировки Роскомнадзора. Никакой агитации, которая могла бы быть сделана на эти деньги, я не нашел. И агитации не было. Это раз. А два, ФБК Навального. Сейчас тоже это очень громкая тема. Я хотел присоединиться к этому ФБК. Хотел участвовать в так называемом раскачке, в так называемой раскачке лодки, подъеме гражданского общества. Я имею в виду раскачки общества с хорошей стороны, не экстремизм. То есть заставить гражданское общество бороться с коррупцией, заставить людей быть настоящими гражданами страны с какой-то своей точкой зрения. Но, опять же, никаких... координаторов так называемого ФБК в Ростове-на-Дону не было. Мне просто не с кем было проконсультироваться, неоткуда было взять информацию, инструкции. Я даже не знал, как раскапывать информацию о госзакупках, как пользоваться сайтом госзакупок. Не с кем было проконсультироваться по юридическим вопросам, не с кем было проконсультироваться по организационным вопросам, не говоря уже о каких-то деньгах. Я так думаю, что если бы были западные деньги, они были бы потрачены хотя бы на агитацию, ну или хотя бы на координаторов, которые меня бы могли научить бороться с нечестными госзакупками, обучить законодательству, ну или что-либо в таком
духе. Александр, понятно. Такой вопрос. Скажите, а вот как вообще люди, вот просто простые обыватели, воспринимают вот эти видео, которые появились на российских федеральных телеканалах, в отношении Навального и в отношении Касьянова? Вот не вы, да, вот, допустим, ваши знакомые, ваши коллеги.
Ну, люди этим вообще не интересуются, потому что на федеральных каналах, хоть оно и появилось, люди смотрят телевизор, как только попадают на информацию о Навальном, о Касьянове, все, они переключают канал. Потому что у них еще с времен Майдана в голове вот такая вот ассоциация, что любая смена власти – это гражданская война, любая смена власти – это кризис и так далее. То есть люди еще, как бы сказать, находятся в том состоянии зомбирования, в которых их ввели российские государственные СМИ еще зимой 2014-2015 года во времена украинских событий. И они и так без телевизора как бы отрицательно относятся и к Навальному, и к Касьянову. Но это не их личное отношение, это воздействие на них телевизора, на мой взгляд.
Александр, а на ваш взгляд, кого могут слышать российские граждане? Вот кто придет им и скажет, что, например, да, вот тут есть нарушение, а вот тут воруют наши деньги. Вот кого послушают российские граждане?
Но, на мой взгляд, того, кто к ним находится ближе по политическим и социальным вопросам, а ближе к российским гражданам по политическим и социальным вопросам, естественно, находятся русские националисты, такие как Вячеслав Мальцев. Потому что вот в данный момент, с данной ситуацией, которая происходит в России, когда деньги тратятся то на так называемую гуманитарную помощь Донбассу, хотя я там не знаю, чем помогал, если честно, то на Сирию, то на Чечню, то еще на что-то. и все бюджетные деньги, все налоги россиян проходят мимо, мимо помощи самим же россиянам, мимо пенсии россиянам, мимо соцвыплат россиянам, мимо других видов помощи. Когда государство бросило россиян всех на произвол судьбы, снижает пенсии, снижает налоги, постоянный тотальный рост цен, как раз таки большинство недовольства концентрируется вокруг поддержки Сирии, вокруг поддержки Чечни, вокруг так называемой поддержки Крыма и Донбасса. Ну, естественно, поддерживают же не россиян, не русских, а тех, кто находится за пределами России, то есть тех же самых сирийцев, тот же самый Донбасс.
Спасибо, поэтому... Александр. Огромное спасибо, Александр, наш радиослушатель из Ростова-на-Дону, с интересными мнениями. А у нас по-прежнему на телефонной связи с нами Валерий Соловей, российский политолог, профессор Московского государственного института международных отношений. Валерий Дмитриевич, ну вот смотрите, очень интересное мнение нашего радиослушателя, который говорит о том, что вот а люди вообще как бы переключают телевизор. Насколько, как вы думаете, насколько часто люди переключают, выключают телевизор, когда там идет вообще информация про оппозиционеров? Да, и может быть это просто вообще как бы такой выстрел в холостую тогда, вот все эти якобы компрометирующие видео про Навального и Касьянова.
Знаете, Александр действительно сделал очень интересную зарисовку. Я думаю, что он прав. Дело в том, что у людей есть усталость от пропаганды. Эта усталость была заметна еще в конце прошлого года, она сейчас нарастает, и машина пропаганды начинает рассыпаться. Она уперлась в свои пределы и уже буксует. А вот почему, тем не менее, продолжает бить в эту точку, хотя влияние оппозиции, Александр абсолютно прав, не столь уж значительное, я бы сказал, что оно за пределами Москвы вообще незаметно. Вот. Это как раз, на мой взгляд, показывает на то, что власть чего-то опасается, чего она сама еще для себя не может понять, сформулировать. Вот такое ощущение, что угроза для нее разлита в пространстве, в воздухе. Но обьет оно по тем, кого видит.
А может быть, что вот просто, ну, высказывается, я уже, знаете, встречал в социальных сетях и такие мнения о том, что вот те люди, против которых борется там вот российская эта пропагандистская машина, они, может быть, просто как бы более удобные там оппозиционеры, а вот там с настоящими оппозиционерами там не борются потому, что для того, чтобы не делать им таким образом там рекламу на федеральных каналах.
Нет, вы знаете, все-таки и Касьянов, и особенно Навальный, это, ну, особенно Навальный, это самые влиятельные лидеры оппозиции.
То есть это действительно самые...
Это действительно так. Поэтому бьют по тем, кого видят, кого считают самыми опасными.
Валерий Дмитриевич, такой вопрос. В Российской Федерации осенью будут выборы в Государственную Думу. Но, насколько я понимаю, значит, вот партия прогресса, глава которой Алексей Навальный, эта партия, она ведь даже лишена регистрации, то есть она не сможет принимать участие в этих выборах. То есть тогда вообще непонятно, чего боится Кремль.
Нет, ну почему же? Партия прогресса, она хочет участвовать в выборах через Парнас, Парнас, лидером которой как раз является господин Касьянов. Есть коалиция демократическая, вот, они договариваются, я думаю, что им удастся, что они будут допущены к выборам. А дело в том, что власть оценивает ситуацию как чреватую неожиданным ухудшением, да, причем по социально-экономическим причинам, не по политическим, а по социально-экономическим. И она хочет избежать всех рисков, она хочет, чтобы у потенциального социального протеста, если он, конечно, возникнет, что далеко не факт, не было бы никаких лидеров. Вот. И с этой целью надо, конечно, скомпрометировать там, и Касьянова, и Навального, хотя я уж не знаю, куда дальше их скомпрометировать. Вот. Так, если послушать нашу пропаганду, так...
Вы имеете в виду, если посмотреть эти материалы, да, там, почитать все, что пишут. Ну, кстати, надо отдать должное Алексею Навальному, он достаточно с юмором отреагировал на все это видео, да, на все эти анонсы этого фильма. То есть держит, как можно сказать, так удар достойно. Или, может быть, как, какая-то другой реакции вы ожидали от Алексея Навального?
Я не знаю, от Алексея ли ожидали, или от неких органов, которые у нас принято в России называть компетентными, которые вдруг начнут расследовать... По материалам журналистского расследования начнут свое собственное расследование. Вот, преступных связей Алексея Навального.
Понятно. А, значит, у нас был на прямой телефонной связи с нами Валерий Соловей, российский политолог, профессор Московского государственного института международных отношений. А вот как весь этот скандал, который в медийном пока что пространстве, как он скажется на ситуации в Крыму, мы поговорим с Дмитрием Мельчуком, крымским политологом. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, я слышу вас.
Дмитрий, ну вопрос очень простой. Да, насколько вот это все воспринимается крымчанами, да, насколько крымчане следят за ситуацией с российской оппозицией. Вот непосредственно мы сегодня говорим о тех материалах, которые появились в эфирах российских федеральных каналов. И в этих материалах там рассказываются разные вещи про Михаила Касьянова и про Алексея Навального.
Вы знаете, в Крыму народ с достаточным интересом смотрит каналы российского телевидения. Это новое, мы привыкаем к этому, пытаемся понять, где наше место. Но это не вызывает какой-то соответствующей реакции. Дело в том, что в Крыму оппозиции как таковой нет. И даже те политические силы, которые в сентябре 2014 года участвовали в местных выборах, они все подчеркивали, что они все за президента, то есть заранее понятно, что оппозиции не существует. Неважно, есть ли это ЛДПР, является ли это, скажем, коммунистическая партия, там, Свободная Россия и так далее. На самом деле, реально в Крыму оппозиции курсу и власти Единой России, крымской, по крайней мере, не существует. А это отражает вот то настроение в умах. Крымчане еще не политизированы Россией. Они как бы ушли уже или уходят, может быть, или ушли действительно из политического пространства Украины, но как-то очень медленно приближаются к тому, чтобы понимать, интересоваться и, самое главное, каким-то образом реагировать на то, что происходит в политической ситуации в России.
Дмитрий, а на самом деле можно ли говорить сейчас, что в Крыму есть политический процесс? Вот политический в классическом понимании этого слова.
Я думаю, ну, может, в российском и есть, а в подлинном понимании, когда есть состязательность, есть реальная позиция, есть понимание взаимо, скажем, какие-то обогащающие процессы, такого, конечно, нет.
Дмитрий, а есть ли почва в Крыму для работы оппозиционных политических партий, например, на предстоящих выборах в Государственную Думу?
Нет, там процессы уже чуть-чуть, какие-то движения пошли, там, по крайней мере, со «Справедливой Россией», с ЛДПР. Но, опять-таки, насколько это оппозиция?
Да, то есть можно ли называть вот эти партии, которые присутствуют в Государственной Думе, и которые всегда заявляют о поддержке курса президента Российской Федерации, насколько можно их называть оппозиционными партиями? Да, это не Единая Россия.
Нет, вы понимаете, если читать агитки этих политических партий, ну, хотя бы «Справедливая Россия», ЛДПР, да и коммунистов тоже, то они, безусловно, страшно оппозиционные. Они такие вещи говорят про президента, они такие вещи говорят про курс правительства, страшно становится. А на самом деле это не оппозиционности нет. В делах они все за Единую Россию и поддерживают ее при голосовании.
Хорошо.
Так что нету оппозиции, нету.
А вот другие политические силы, да, не ЛДПР, не Справедливая Россия, не Единая Россия, возможно ли появление в Крыму достаточно мощного там политической оппозиции?
Ну, пока ее совершенно не видно. И не видно, главное, тех социальных слоев, которые готовы были бы ее поддержать.
Это связано... С чем это связано? Да. То есть связано с финансированием таких политических проектов?
Я даже не готов сказать. Финансирование, конечно, всегда играет какую-то очень существенную роль, иногда решающую. Но нет людей и ярких лидеров, которые могли бы повести за собой. Их, в общем-то, не видят в Крыму. А уставший Крым после полутора десятилетней полной монополии партии регионов в Крыму, ну, понятно, он, в общем-то, перенес это на Единую Россию и чувствует себя достаточно, ну, так сказать, не то чтобы умиротворенным, я не сказать удовлетворенным, но, по крайней мере, аполитичным.
Или привычно, по крайней мере. Поменялась только вывеска, да, по большому счету. Спасибо. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Значит, завтра в 8:35 утром слушайте программу Павла Новикова о Всемирном конгрессе крымских татар, который сейчас проходит в Литве. А с вами был Александр Янковский. Услышимся на частоте 5. 549 килогерц на средних волнах, естественно. Радио Крым Реалия. Смотрите и слушайте нас. Всем доброго.